Глава 17. Подготовка к выходу в закрытую дверь. Селим отсутствовал 2 часа с минутами, словно и в самом деле давая время влюбленным, чтобы они побыли вдвоем и смогли расслабиться и насытиться друг другом. Артем чувствовал некоторое стеснение, понимая подоплеку желания полковника погулять, но, с другой стороны, был благодарен ему за такой подарок. Улучив момент, он сунул фон Хорсту ладонь и пробормотал, глядя в сторону. «Спасибо». «Не за что», — хмыкнул Селим, хлопнув его по плечу. «Сам был молод и влюблен. Собирайтесь, поехали». «Куда?» «Придется возвращаться к Ульриху. Я попытался проверить один из ближайших энергоцентров червей, но он полностью разрушен. Возможно, на весь их мир остался только один единственный, более или менее сохранившийся портал запуска червей на полюс. Там, где находится джин? Именно гриф. Попробуем его восстановить». Артем вернулся к Заримме, коротко пересказал ей задумку Селима, и они забрались внутрь одного из чедомов, кабина которого позволяла разместиться всем троим, а стены светились, так что можно было видеть друг друга. Через минуту угакский кибер унес их из зеленой зоны заповедника, воссозданной детенышем джинна. Артем хотел спросить, где же Ламка, но посмотрел на умиротворенно спокойное лицо Заримы и понял, что джинн сопровождает их в режиме инкогнито и не отстанет от хозяйки, куда и с кем она бы ни направлялась. Щеки запылали. Только теперь он осознал, что Ламка, скорее всего, был свидетелем их ласк. «Хорошо, что не вмешался», — пришла на ум трезвая мысль. Артем криво улыбнулся, встретил понимающий взгляд Селима. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, как заговорщики. Потом полковник подмигнул спутнику, сжал его локоть и шепнул: «Не стоит стыдиться естественных отношений, парень. Но тебе теперь придется привыкать к такой жизни». Артем невольно оглянулся на Заримму, воткнувшую голову в узкую нишу в нос кабины. Спину охватило зноб, кто-то еще незримый, неощущаемый присутствовал в кабине, наблюдая за людьми и прислушиваясь к их разговорам и мыслям. Ламка, малыш джин, зародыш негуманского боевого ропота, еще не осознающий свои силы и не догадывающийся о своем предназначении. Что же будет, если он осознает себя боевой машиной, способной изменять реальность мира? Сдержит ли его воля и разум Зариммы? Ее душа, психика, ставшая своеобразной программой для искусственного существа, созданного негуманоидами, чья логика непостижимо далека от человеческой. Селим, очевидно, понял, о чем думает его напарник, и молча покачал головой. Он тоже не мог ответить на вопросы Ромашина, хотя и обладал кое-какими знаниями и возможностями других негуманоидов, червей Угаага, переняв опыт одного из них. Заримма выдернула голову из ниши, служившей, по-видимому, средством визуального контроля или чем-то вроде шлема управления. «Вы поведете чедом или мне доверите?» «Если ты знаешь, куда лететь, то веди», — великодушно разрешил Селим. «Конечно, знаю», — обрадовалась девушка. «Сначала я плохо ориентировалась в местных ландшафтах и под землей, а теперь обхожусь без проводников». Под проводниками она, скорее всего, имела в виду своего защитника. Заримма снова всунула голову в нишу. Мужчин прижала спинами к стенке кабины, чедом помчался сквозь горные породы верхнего слоя планета пузыря с нарастающей скоростью. «Еще совет», — внезапно вспомнил Селим. «Не суди Ульриха чересчур строго. Он воспитан не так, как мы с тобой, и живет, как большинство его сверстников. Нагло и беспринципно». «Согласен. Но будь выше осуждения его поведения. Обещаешь?» Артем сцепил зубы, отвернулся, помолчал, глядя на узкую спину Заримы с азартно шевелящимися лопатками под белым пушистым трико, буркнул: «Обещаю». «Вот и славно. А когда вернемся на землю, я изыщу возможность перевоспитать поганца. Уверяю, он еще придет просить прощения». Артем хотел сказать: «Мне его прощение до лампочки», но промолчал. Он далеко не был уверен, что деду удастся перевоспитать взрослого внука, зарекомендовавшего себя с самой пакостной стороны. До района, где располагался крупный технический центр червей с коконом полумертвого джинна, Чедом домчал их за полтора часа, побив рекорды скорости. Не отвлекаясь на созерцание перисто-стрекозиного леса, Селим сам сел за управление кибером и вскоре вывел аппарат в грот с джинном, где в гордом одиночестве обитал Ульрих Хорст. Поручик контрразведки, не потерявший надежды починить джинна и стать великим человеком. Ульрих встретил их недружелюбно. Не удивившись, что вместе с дедом и бывшим напарником прилетела Зарима, которой он предлагал недавно отнюдь не руку и сердце, а кое-что попроще. Парень выглядел подавленным, похудевшим и утомленным, и на приветствие Селима ответил безучастным взглядом. «Не хочет собака разговаривать», — пробурчал он, имея в виду почти потухшего джинна, с надеждой посмотрел на старшего Хорста. «Может, вы все-таки подсоединитесь ко мне? Я согласен на все, лишь бы оживить этого урода». Артем окинул парня брезгливым взглядом и не ответил. Отошел к Зариме, делавший вид, что Ульриха не существует. Тот проводил молодую пару глазами, скривил губы, и Селим сказал негромко: «Держись от них подальше, внучок. Позволишь себе еще раз посмотреть на девчонку голодными глазами, и не спасет тебя ни знание рукопашки, ни чего-либо покровительства. Мы оба знаем, на кого ты рассчитываешь. Не так ли? Лучше не рассчитывай. Не советую». «Не такой уж он и крутой, гриф Ромашин», — окрысился Ульрих. «Паша даст ему 100 очков вперед». «Напрасно ты так думаешь. Какой бы Артем ни был, тебе до него далеко, да и Паше тоже. Не особенно полагайся на его поддержку. Когда вернемся, тебе придется дать отчет о своем частном задании, а также о связях с Куличенко. Я дам отчет», — пообещал Ульрих нехорошим тоном. «Кому надо? И не стоит меня воспитывать, дед. Я уже взрослый и сам отвечаю за свои поступки». «Вот это уж точно», — хладнокровно кивнул Селим, поворачиваясь к нему спиной. «Ты не понимаешь», — прошипел ему вслед Ульрих. «Мы могли бы...» Он замолчал, видя, что Хорст-старший не останавливается, и сплюнул. «Черт с тобой, старый болван, ты еще пожалеешь». Селим подошел к спутникам, разглядывающим гигантское яйцо джинна в ажурном коконе. Верхняя часть яйца была совсем черной, ниже середины оно светлело, становилось пепельным и к самому основанию молочно-белым. Изредка в массе этой белой субстанции протаивали прозрачные окна с более яркими прожилками, и тогда создавалось впечатление, что кто-то огромный и мощный, грозный, но тяжело больной, открывает глаза и смотрит на людей невидяще, слепо, обреченно. Зарима передернула плечами, вцепилась в локоть Артема. «Он еще живой, мне его жалко, скорее мертвый, чем живой», — поправил ее Артем, к своему удивлению, тоже ощущая нечто вроде жалости. «Никак не пойму, как червям удалось вытащить его из могильника и перетащить сюда с полюса? И если это оказалось возможным, почему они не перенесли остальных джиннов, предпочитая выкачивать их энергию дистанционно?» «Объяснений может быть много», — пожал плечами Селим. «Я думаю, эта операция слишком опасна и непредсказуема, ведь джинн — это не просто робот, но боевой робот. Уверен, черви боялись, что он вырвется на волю и натворит бед, а этого дохлого джинна они перетащили к себе для изучения и экспериментов, рассчитывая, что он совсем слаб. Может быть, — согласился Артем. Заря, твой Ламка не пытался установить контакт с этим дохляком?
Не знаю, — неуверенно сказала девушка. Я его не спрашивала и не просила этого делать.
Может, попросишь?
Зачем?
Артем посмотрел на старшего Хорста. Тот задумчиво пригладил свою седую бородку, помолчал и отрицательно качнул головой. Вполне возможно, что Ламке не удастся разбудить спящего зверя, но где гарантия, что он при контакте не сменит программу мира на программу войны? Так сказать, милость на гнев. Сейчас он наш друг, то есть друг девочки. А если станет врагом, что тогда? Артем невольно поежился. Об этом я не подумал. Вот потому и не станем рисковать понапрасну. Если нам не удастся запустить механизм портала, перебрасывающего червей на полюс и возвращавшего их обратно, тогда и будем взвешивать степень риска. Этот механизм еще надо отыскать. Он прямо под ним, под этим залом. Не отставайте и не удивляйтесь, если я... буду вести себя необычно. Селим сделал странную гримасу. Все-таки я наполовину не гуман. Они снова залезли в кабину чедома. Ульрих отошел к раскрытой палатке со своим хозяйством, делая вид, что не замечает их. И Селим повел угахский кибер, превратив правую руку в кольчатое щупальце и воткнув его в стенку кабины. Зарима при этом широко раскрыла глаза, она еще не знала подробностей спасения полковника, и Селим кивнул Артему. «Расскажи ей». Полет длился несколько минут, в течение которых Артем успел поведать девушке историю превращения фон Хорста в червя и обратно. Она слушала с удивлением и страхом, переживая не столько за полковника, сколько за Артема, и пограничнику это было приятно, хотя он и старался говорить о себе поменьше. «Великий Махур!» — прошептала она, когда рассказ закончился. «Бедные, вы так много пережили, и я так благодарна, что вы меня нашли!» Ужасаться тому, что Селим фон Хорст, по сути, перестал быть человеком, Зарима не стала. Она искренне жалела его и готова была пожертвовать всем, чтобы полковник был жив и здоров, но при этом психологические нюансы положения Селима ей были, скорее всего, недоступны. «Спасибо», — усмехнулся Селим, оценив ее переживания. Косо глянул на Артема. «Завидую, ей-богу. Такие чуткие, непосредственные девочки в наше время редкость. Цени подарки судьбы, Гриф». «Я ценю», — пробормотал Артем. Чедом остановился. «Вылезаем». Это подземное сооружение червей отличалось от всех, что попадались на пути раньше. Две идеальные полусферы, обращенные друг к дружке раскрытыми основаниями и разделенные поясом. Радиус нижней полусферы достигал около сотни метров, радиус верхней — метров на 20 больше, поэтому вместе соединение получилось нечто вроде ровной круговой дорожки, обегающей нижнюю полусферу по ее кромке. Вышележащая часть этого подземелья была истыкана острыми черными кольями длиной в 2-3 десятка метров. Концы кольев блестели, тускло освещая все сооружение. Нижняя полусфера напоминала сито. Она вся была покрыта круглыми дырами диаметром в 2 метра, глубину которых оценить было невозможно, так как в них стоял густой текучий мрак. Кроме того, из вертикального пояса, разделяющего полусферы, вылезали толстые, отблескивающие жидким металлом овальные трубы, которые спускались вниз в полусферу и там сплющивались таким образом, что их концы соединялись и создавали одну непрерывную щель. По сути, перед глазами людей
виднелась некая технологическая установка, предназначенная, по словам Селима, для транспортации создателей червей из их твердой, вселенной в иную, ту, где существовали нормальные звезды, галактики, Солнце, Земля и планета полюс недоступности, кладбище джиннов. Какая большая машина! Тихо восхитилась Зарима, с опаской приближаясь к краю естественной балюстрады. Я таких еще не видела. «Зона запуска портала», — рассеянно проговорил Селим. «Все, естественно, обесточено. Энергии нет. Ни грамма. Но оборудование цело. Это обнадеживает». «Надо найти бункер управления порталом», — сказал Артем, посматривая на девушку. Ему все время казалось, что рядом находится призрачная струя Ланки. Это сбивало с мысли и стесняло. «Именно этим я сейчас и занимаюсь», — обронил фон Хорст. Шея его удлинилась на метр, превратилась в металлический кольчатый шланг. Уши вытянулись, засеребрились, голова начала вращаться то в одну, то в другую сторону. Зарима, оглянувшись, закрыла рот ладошкой, во все глаза рассматривая метаморфозы старшего спутника. Артем уже был свидетелем трансформации тела полковника, но и ему стало не по себе. С одной стороны, джинн спас Селиму жизнь и возвратил человеческий облик, с другой — вряд ли сам Хорст был счастлив тем, что сохранил многие инстинкты и опыт червей. Селим втянул голову в плечи, превратился в человека. «Побудьте здесь немного. Я проверю кое-что и вернусь». Он влез в люк чедома, и кибер унес полковника из гигантского зала гуакского червивого таймфага, как мысленно назвал установку Артем. «Мне его так жалко», — призналась Зарима, передернув плечами. «Ему будет очень трудно скрывать свои возможности оборотня, и жена может испугаться». «У него нет жены», — сказал Артем, обнимая девушку, — «только дети. Они поймут. Ты бы поняла на их месте?» Зарима высвободилась из объятий, пристально заглянула в глаза Артема. «Я? Да. А ты?» Он стойко выдержал ее взгляд, понимая подтекст вопроса. Зарима не была землянкой, хотя и мало чем отличалась от людей в физиологическом плане, но в данный момент она являлась половинкой симбиотической пары, и второй половинкой был никто иной, как боевой ропот гиперптеридов, пусть еще совсем юный и неокрепший. В сущности, она тоже стала кем-то большим, чем человек, имея в распоряжении даже не дополнительный орган или сверхспособность, а второе тело с невероятно мощной энергетикой и возможностями. Впрочем, это не мешало Зариме оставаться доброй и простодушной девушкой, мечтающей о счастье и тепле. «Я бы тоже понял», — проговорил он медленно. «А ты не боишься, что я... что у меня?» — Артем улыбнулся. «Разве это главное? Я ведь тоже, можно сказать, ношу в себе гены джинна». Она недоверчиво сморщила носик. «Ты шутишь?» «Ни капельки. Во-первых, мой дед Игнат в молодости встречался с джинном у нас на земле и даже таранил его, так что кое-какую информацию при прямом контакте получил, а я ведь его внук. Во-вторых, спасая Селима на полюсе, я тоже влез в сердце джинна, и он меня послушался. Разве это не доказательство косвенного, но родства?» «Нет, ты не шутишь», — констатировала Зарима, подумала и заявила. «Тогда мы с тобой друг друга стоим». Он засмеялся, поцеловал ее в щеку, потом в нос и в губы. Девушка не сопротивлялась. Она ему доверяла полностью. И доверял бесшумно круживший где-то неподалеку невидимый малыш джин Ламка. «Ты очень хорошо говоришь по-русски», — похвалил Артем, заставив себя оторваться от любимой. «Когда успела выучить язык?» Перед тем, как мы неожиданно расстались, он замолчал на мгновение, переживая одновременно страх и радость. «Ты знала всего 30 слов». Зарима виновато шмыгнула носом. «Мне было страшно, и еще Ульрих. Я попросила Ламку помочь, и он каким-то образом дал мне знания языка Ульриха, а потом я разговаривала с ним, училась правильно повторять слова».
«С кем разговаривала?»
«С Ламкой, конечно. Он не говорит, как мы, но может оценить и дать понять, где я ошибаюсь». «Он нас слышит сейчас?» — неожиданно для себя самого спросил Артем. «Ну, да, наверное. А что?» «Нет, ничего, я привыкну. Иногда мне кажется, что я ощущаю его присутствие и даже вижу в форме струйки снежных иголочек». Зарима странно посмотрела на него, но ничего не сказала. Возможно, она видела Ламку иначе. В этот момент появился рыскающий из стороны в сторону Чедом, спикировал вниз к трубам нижней полусферы, что-то поискал там и вернулся. Из него выбрался флегматично настроенный Селим фон Хорст.
«Ну что?» — сдержанно поинтересовался Артем.
«Порядок», — отозвался человека-червь. «Аппаратура, если можно так ее называть, в рабочем состоянии, несмотря на прошедшие сотни тысяч лет с момента последнего приема хозяев, не замаскированная, просто не подключена к источнику энергии. Конечно, ее топологическая сопряженность внушает определенные сомнения, да и сможет ли она создать объем с эквивалентной метрикой Минковского, неизвестно. Однако у нас нет выбора. В таком случае мы останемся тут навеки. Не торопись, граф. Есть одна сумасшедшая идея». Артем прищурился, разглядывая отрешенное лицо старшего Хорста. «Ламка?» — догадался он. «Попытаться уговорить его послужить генератором энергии?» «Не его. Взрослого джинна».
«Какого джинна?»
— не сразу сообразил Артем. «Ах, вы имеете в виду того, с кем возится Ульрих?»
«Но он же совсем дохлый».
«Не совсем. Его энергии должно хватить на один запуск, а больше не потребуется». Селим оценивающе посмотрел на полиситку. «Заря, девочка, требуется твоя помощь. Сможешь объяснить нашему юному другу Ламке, что нужно сделать?»
«Смогу»,
— повела плечиком девушка. «А что надо делать?» «Создать канал между тем полуживым джинном наверху и генератором запуска портала». «Я попробую, но мне нужно знать конкретное, наполнить части, чанка...»
«Детали», — подсказал Артем, выудив из памяти перевод полисистского слова.
«Конкретные детали». «Боюсь, я не смогу тебе объяснить все тонкости процесса», — покачал головой фон Хорст. «Портал, насколько я понимаю, пробивает тоннель между вселенными червей и нашей, в котором время преобразуется в пространство, и обратно. Что касается канала между джинном и порталом, то он вообще должен быть топологически независимым от местных условий. Его надо пустить в обход установки, чтобы не повредить зону запуска».
«А где находится сам генератор?» — спросил Артем.
«Генератор под нами, та нижняя полусфера с трубами, но энергию джинна еще надо преобразовать, а трансформатор-преобразователь находится еще ниже. Вот что!» — решил вдруг Селим. «Попытайся подключить мое сознание к Ламке. Пусть он прочитает мои мысли напрямую, так будет надежнее».
«Хорошо», — согласилась Зарима с ноткой неуверенности, — «только это опасно. Лямка, выходя из, как это сказать, ну, из-под курих не алкас, из-под шапки-невидимки», — перевел Артем с улыбкой, хотя точный перевод фразы был несколько иным, — «из-под савана не жизни».
«Да, так», — кивнула Зарима, — «Ламку можно увидеть только по искривлению, по струйке снежинок. Да, он очень сильно охлаждает воздух, и это, и все остальное. «Ничего удивительного», — сказал Селим. «Он просто отовсюду высасывает энергию и, так сказать, питается и растет». «Я буду осторожен», — он посмотрел на Артема. «На всякий случай отойди подальше. Мало ли, как прореагирует малыш на мое предложение». «Я не боюсь», — заупрямился Артем. «Геройство будешь проявлять в другом месте и в другое время», — нахмурился фон Хорст. «У тебя еще будет шанс». Артем встретил умоляющий взгляд за Римой и проглотил вертевшееся на языке возражение. Отойдя от оставшейся у чудома пары на несколько шагов, он оглянулся. Сначала ничего не было видно. Селим сел на шероховатую поверхность балюстрады в позе лотоса. Зарима продолжала стоять. Затем над их головами замелькали падающие искорки инея, образовали прозрачную, искрящуюся конструкцию в форме дракона с крыльями. Этот почти невидимый струящийся дракон стал расти, вытягиваться, достиг верхнего купола, распростер крылья. Артем почувствовал вылившуюся на балюстраду волну холода, невольно отступил. Дракон в это время обнял крыльями застывших людей, струйками искр начал втягиваться в их головы. Зарима тихо вскрикнула, прижав ладошки к вискам. Артем бросился к ней, но остановился, упершись телом в стену холода. «Селим!» Полковник не ответил, оставаясь неподвижным и немым. Кожа на его лице засеребрилась, будто покрылась инеем. «Замерз!» — обожгла Артема жуткая мысль. Он снова бросился вперед, уже не обращая внимания на усиливающийся холод, и в этот момент лучистый дракон, проявление джинна в воздухе, пропал. Зарима шагнула к фон Хорсту, опустилась перед ним на колени, заглядывая в заиндевевшее лицо. Подбежал Артем, наклонился к нему, боясь дотронуться. «Селим!» Полковник открыл глаза, несколько мгновений оставался неподвижным, потом шевельнул застывшими синими губами, не шуми, грив, живой я. Он протянул руку, и Артем помог ему встать. «Как ты себя чувствуешь?» — робко спросила Зарима. «Я испугалась, когда ты потерял сознание. Было дело», — признался Селим, начиная разминаться. «Надо было сразу переходить на энергетику червей, а я промедлил. Ничего, все прошло хорошо, он меня понял. Оставайтесь здесь, я полечу за Ульрихом». «Зачем?» — не понял Артем. «Не оставлять же его здесь», — пожал плечами полковник, забираясь внутрь чедома. Угакский кибер сорвался с места и сходу вонзился к стенку полусферы, не оставив в ней никакого следа, как призрак. Артем вздрогнул, подумав, что никогда не привыкнет к эффектам иной материальности, где твердь для местных жителей является вакуумом, пустотой, воздух остается водой, а планета представляет собой гигантские воздушные пузыри в безбрежном океане твердой материи, похожей на горные породы Земли.